я тоже всех приветствую и всегда переживаю, как, насколько интерес будет, потому что мы взяли объемную работу с продолжениями. Мы дошли последний раз до книги Иисуса Навина. Сегодня мы будем продолжать. Но я хочу так беглый взгляд бросить на первые книги Библии, с которых мы начали. Мы назвали этот материал «Гармония книг Священного Писания». И я думаю, что вот в процессе наших бесед мы обращаем внимание, что книги Священного Писания Ветхого Завета, пока мы исторические книги разбираем, взаимосвязаны. Каждая предыдущая книга готовит нас к развитию следующей темы. И ту книгу, которую мы разбираем, она обязательно связана с предыдущими книгами. Значит, книга «Бытия» мы тогда назвали, что это книга «Начал». И все библейские истины имеют свое начало в книге «Бытия». И потом они в процессе чтения или знакомления с Библией, они в развитии находятся. И мы говорили, что первые 11 глав – это как бы введение ко всей книге Библии. Я напомню, что там начинается с того, что Бог сотворил мир. И вот этот период до грехопадения в панораме плана спасения называется периодом невинности. Потому что тогда не знали, что такое грех. Была одна заповедь – не прикасаться к дереву, которое посреди рая. Но они нарушили эту заповедь, и история пошла, так сказать, развитие человечества вниз. Они были изгнаны из рая и начали населять землю, размножаться. И этот период до потопа, он называется периодом совести, потому что не было никаких заповедей, и только то внутреннее откровение, которое в каждом человеке, оно должно было руководить. Этот период закончился судом Божьим, потопом. Затем следующий период до Вавилона, его так считают периодом правительства, когда Бог установил или позволил, это вообще установление Божие, когда правительство. Вот до потопа не видно, чтобы какие-то цари, князья, царства возникали, а после потопа заметно это, что возникают царства, управление и держат в покорности народы, может быть, даже в какой-то мере от дальнейшего разложения. Но этот период тоже заканчивается судом Божьим, Вавилоном. И с этого момента начинается история народа Божьего. Мы говорили, что она в книге «Бытия» имеет свое начало, зачаток в лице патриархов Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Хотя мы разбираем в основном три личности. Затем идет книга «Исход», и в этой книге формируется народ Божий. Он выходит из рабства. Вообще каждый период заканчивается судом. Даже период патриархов тоже закончился судом. Но каким образом? Получается, то, что они в плен в Египет пошли, это же тоже их испорченность. Продажа брата, все это, так сказать, содействовало. И они оказались в Египте и затем оказались в тяжелом рабстве. Бог рукою могущественной вывел их оттуда, показал им свою славу, совершил суд над богами Египта. И они возле горы Синай сформировались в народ Божий. Было откровение. И в книге «Исход» открывается истина, что Бог избрал себе этот народ для богообщения. Там строительство скинии, подробно все детали скинии, предметы скинии, которые, говоря, все указывали на Христа и то, что Бог хочет жить среди народа Божьего. Затем идет книга «Левит», книга о святости, требования Божьи к человеку, к народу своему. Он ожидает от них святости. Затем идет книга «Числа», где описывается первое поколение, которое оказалось тоже несостоятельным. Да? Они не дошли никто до обетованной земли, все погибли, сплошные ропоты и недовольства. И книга «Числа» уже заканчивается вторым поколением, и это второе поколение тоже недалеко ушло от первого. Затем идет книга «Второзакония», где для этого нового поколения Бог с любовью увещевает их, чтобы они держали заповеди, чтобы они не были как отцы, потому что они видели, как было все с отцами. И в книге Иисуса Навина мы разбирали, как этот народ Божий получил обетованную землю, как они вошли, завоевательные войны вели. И вот в этих завоевательных войнах тоже показано было Божье могущество, когда Иерихон был взят, когда Бог против многих царей победы давал. И на этом книга заканчивается, что не все народы были порабощены. И вот перед нами книга «Судьи Израилевых». Вообще, кто читал ее, я думаю, читали все, но кто, может быть, так вот вспоминаем эту книгу, она производит на нас тяжелое впечатление, эта книга. Казалось бы, некоторые моменты вообще не надо было писать. Я бы не хотел бы их читать перед мирскими людьми. Там такое мрачное описание, такое вообще порочных таких дел, поступков. Вообще эта книга такая же мрачная, ее можно сравнить с книгой «Числа», только там было одно поколение, 40 лет, а здесь 400 лет народа проживания в обетованной земле, в Палестине обещанной. Но как они прожили эти годы? Мы говорили, тема книг Библии вообще и развитие всех книг связано с развитием Царствия Божия. Казалось, народ Божий есть. Они пришли, получили землю. Теперь должно здесь начаться Царствие Божие. Управление этим народом мы бы назвали сегодня теократия. Вообще различные есть управления государств. Есть монархия, когда управляет царь или король, или еще кто-то. Потом есть демократия, когда правительство избирается, президенты и так далее, то мы бы назвали форму управления государством Израиль теократия. Теократия – это управление Божье. Поэтому не был избран преемник у Иисуса Навина, потому что управлять должен был Бог посредством священников и посредством той книги, которая уже была дана через Моисея. Мы можем сказать Пятикнижие Моисея, и туда была уже присоединена книга Иисуса Навина. И вот эта теократия, это управление или это Царство Божие не получилось. И почему не получилось? Почему Царствие Божие не образовалось, не возникло здесь? А потому что материал очень непригоден. Люди, крайне испорчено сердце. Поэтому тема книги Судей – испорченность человека и его отступление от Бога. Но она же, эта тема сама по себе безнадежная тема. Она открывает нам испорченность человека, а что дальше? Поэтому она показывает следующее – нужда в подлинном избавителе. Вообще она названа по тем людям, которые избавители были от притеснения, от того, что Бог позволял в рабство попадать, в плен. И потом люди, которых Бог посылал для избавления, назывались судьями. Они были избавители, а потом в мирное время они и являлись теми, которые управляли народом, какие-то вопросы решали. И вот перед нами проходит ряд судей, избавителей, а возникает нужда, что нужен другой избавитель, более совершенный. Но это наш Господь Иисус Христос. Поэтому книга Иисуса Навина, она тоже нас подводит к Иисусу Христу. Вообще, Бог-то знал, что Царство Божие на земле из того земного народа Божия не получится. Но это не знали люди. И я сейчас скажу, что и мы до сих пор этого не знаем. Посмотрите, у нас в людях живет такая мечта о каком-то таком государстве прекрасном. И какое-то должно быть государственное такое устройство, где бы люди жили мирно, значит, в удовлетворении, в покое. Ну, это и коммунисты этому когда-то пытались это общество построить. Западное общество, оно тоже пытается это построить другим путем. И чтобы все нужды усматривать. Но это мечта, которая не осуществится. Которой не дано осуществиться, потому что крайне испорчен, так сказать, людской материал, люди. И крайняя испорченность не позволяет здесь такому обществу идеальному быть. Хотя некоторые считали, что нужно образование дать обществу, надо такое демократическое, значит, чтобы народ сам себе избирал все. Но при всем этом мы видим, что на земле этой картины не получается. А вообще этот урок Бог преподал в книге Судей. Вот так же, как дан был закон народу израильскому, он не был дан для того, чтобы люди спасались. Хотя так поняли народ израильский, что им дан закон для спасения. Но закон был дан, чтобы обнаружить их греховность. И чтобы они почувствовали нужду в избавителе. Точно так же развитие Царствия Божия на земле, которое мы будем разбирать в книге Судей, потом оно будет еще раз в книге Царства, повторное развитие при помощи управления человека. Будет это как бы еще один опыт поставлен. Он не имел целью, что Бог вот хотел построить Царствие Божие, а у него не получилось. Он хотел показать, что этого не может быть, пока не придет Избавитель. Вообще другой принцип Царствия Божия должен быть. Царь совершенный должен быть, и он же должен жить в каждом сердце человека. И тогда то общество людей, которое признает его царство и даст ему место, тогда там начнет созидаться Царствие Божие. И вот сегодня, так сказать, церковь – это то скрытое развитие Царствия Божия, которое уже нового порядка. Но мы вернемся к истории Израиля, вот этот опыт, который они прошли, который опыт написан нам в Священном Писании, чтобы мы тоже это поняли, что крайняя испорченность человека не позволяет здесь построить идеального прекрасного общества. Вообще замысел Божий был, он управляет при помощи священства, и народ слушает священников и это делает. Книга Судей, она названа, я уже сказал, по тем мужам. Их 13 судей описывается. Описывается период 430 лет. Со времени смерти Иисуса Навина и до того, как потеряно было колено, так оно у нас описывается, колено Вениаминова. Или в конечном итоге, можем сказать, до начала царей. Очень мрачная картина. И мы не знаем, кто автор этой книги. Предполагают, что это может быть Самуил. Потому что там встречается фраза «Не было царя в Израиле, каждый делал то, что хотел». 8 раз она встречается в этой книге. Напрашивается, что автор, скорее всего, писал, когда уже цари были. Он как бы обращается в прошлое. Вот не было царя. И поэтому такая анархия была, такой беспорядок был. С другой стороны, когда там упоминается город Иерусалим, там написано так. «И город Иерусалим оставался и у Иусеев, они, значит, оставались в этом городе, до сего дня». Но мы знаем, во времена Давида город Иерусалим был освобожден от этих иусеев, и он занял его как столицу. Значит, написано до Давида и во время царства. Ну, получается, кто мог автором быть? Предполагают, что Самуил. Я думаю, можем почти с этим согласиться, что было поручено, потому что он потом еще и написал первую книгу царств. Но вот автор, человек, которым пользовался Дух Святой в написании этой книги, он не писал подряд историю, хотя она написана подряд. Она явно написана с таким акцентом испорченности человека. Времена судей не всегда такие мрачные. У нас тут таблица есть, будет показано, что 100 лет – это отступление и порабощение, и 300 лет из них – это свободной жизни. Но когда читаешь книгу Судей, в основном описывается вот эта мрачная такая картина состояния народа израильского. Еще я бы сказал нашим языком, если выразиться, политическое значение или политическая форма Израиля, можно сказать, федерация 12 независимых племен. Да? Все колена, они независимы друг от друга, они соединены общей религией, общностью происхождения, они понимают свое родственное такое отношение. И такой образ политического устройства он привел в конечном итоге к печальному положению. Вот, допустим, книга Руфь, она тоже этот период описывает. Мы когда будем завтра разбирать, она довольно светлая книга, даже очень светлая. И вот она показывает, что не все так было мрачно, как описывает книга Судей. Просто книга Судей имеет определенную цель – показать крайнюю испорченность человека. У нас из 13 судей 6 описаны более подробно. Но мы их покрасили тут в синий, в голубенький такой цвет. Вообще книга делится на три части. Первая часть – введение. Первая глава и вторая глава с 1 по 5 стих. Затем непосредственно описание судей. Это до 16 главы. И последняя часть у нас – дополнение. Дополнение, которое показывает беспорядок, который сложился в Израиле в религии, в семье и в обществе. Как бы вот описана вся история, а потом автору необходимо показать, какой беспорядок в народе израильском сложился. И он эти последние главы, 5 глав, как дополнение делает, потому что их не знаешь даже куда, в какое время отнести. Они не в историческом порядке. А просто они соответствуют тому смыслу, который автор книги Судей. Ну, мы тогда начнем сначала. Введение. Введение, первая глава. Вообще книга Судей начинается с того, что показано, что вообще Бог благословил. У них победы были успешные. Но они эти победы не довели до конца. Они оставили эти народы, не смогли их выгнать, написано. И начинается, когда уже Иисус Навин умер, колено Иудина говорит, пойдем завладеем другими землями. Значит, у нас первое завоевание Симеона и Иуды. И он пригласил Симеона в свое, значит, вместе два колена пошли и завоевали весь юг, который им нужен был. И, кстати, город Иерусалим был тоже завоеван, но они не изгнали иудеев, и они остались у них данниками. А затем подряд описывается, что каждое колено, вот колено завоевания Иосифа, значит, неоконченные завоевания, вообще книга начинается таким образом, что Бог благословлял их, но они посчитали, если мы народ этот взяли, покорили себе, что этого достаточно, они будут нам дань платить, и не выполнили того, что надо было обязательно уничтожить всю их религию, и вообще надо было уничтожить эти народы, потому что они станут им петлею, они будут их тянуть вниз. И вторая глава, первые стихов, там написано, пришел ангел Господень, значит, вторая глава, первые пять стихов, порицание Господне. Пришел, нам как-то трудно представить, как он в лице человека пришел, но написано, он пришел и говорит от имени Господа, я вывел вас из Египта и сказал вам, что не вступайте в союз с жителями земли сей, и жертвенники их разрушили, но вы не послушали гласа их. И теперь ангел говорит, я не буду больше их изгонять, пусть они будут вам петлею. И народ плакал и назвал это место Бахим. На этом мы можем сказать, вот первое введение заканчивается. Обзор сделан, что не завоевали, и Господь порицает их за это. Затем, прежде чем приступить к описанию судей, у нас еще во 2 главе 6 по 23 стих и с 1 по 6 и 3 главы описывается как бы общий обзор вот дальнейшей истории. И она показывается так, что колесо книги судей, они служат Богу, потом они отступают в грех, идолопоклонство, затем Бог наказание посылает им, они попадают в рабство, вот оно колесо, значит, вверху с Богом, потом они начинают грешить, начинают себе богов, Ваалам, Астартам служить, так написано в 3 главе, в грехе живут, Бог позволяет поработить, теперь они находятся уже в беде, они начинают звать Богу, они каются, Бог посылает милость и спасителя, судью, он их избавляет, затем они некоторое время живут опять хорошо. Затем опять начинают в грех. И по книге судей вот такое колесо, можно сказать, крутится. Колесо их отступничества. Вот эта третья глава делает такое вступление, показывает, что вот таким образом вся жизнь 430-летнего их нахождения времен судей примерно так вот протекает. И Господь сказал, что Он оставил этих народы, чтобы они учились в войне, чтобы испытать их, проверить, как следующие поколения будут Ему служить. Затем начинаются первые судьи, которые нам описаны. Вообще, такая еще характерная черта, я хотел отметить, что в судьи идут тоже сначала герои, потом меньше, меньше, и у них тоже нравственное такое опускание идет, и даже и среди судей. Первый Гафаниил – это зять Халефа. Он, когда завоевывал город, сказал, кто завоюет город, тому я дам дочь свою Аксу. И Гафаниил, это племянник его, младшего брата сын, он завоевал и отдал ему, он ему свою дочь. И когда дочь шла свататься, она попросила благословения. Помните, это два раза написано в книге Иисуса Навина и в книге Судей. Но я скажу, что Гафаниил у нас такой положительный герой. Он действительно был как освободитель. Вот эту таблицу надо нам тоже. Тут у нас семь отступлений Израиля. Первое – это угнетатели Месопотамия. Месопотамия – это далекое междуречье. Оттуда пришли 8 лет угнетения были. Бог послал Гафаниила, он освободителем был, он сам из колена Иудова, и после него 40 лет мира было. Значит, пока этот судья жил, и там даже года указаны, примерно хронология в годах с 1385 по 1337 год до нашей эры. Значит, следующие были моавитяне, и 18 лет было время угнетения. Моавитяне – это соседний народ с израильским. Бог послал избавителям Аода. Ну, вы помните эту историю, это тоже герой, я бы сказал, он левша, помните, да, он приготовил меч, сам как будто бы принес дары царю Иглону, царю Моавитскому. Когда он все дары принес, потом вышел и сказал, у меня есть тайное слово. Царь вывел всех, не предвидя опасности, потому что он был левша, он левую руку запустил, правую, может быть, он бы обратил внимание, да, что зачем он это в себя под платье сует, а левую он не подумал, он достал меч, нож короткий воткнул, и даже написано, он его не вынял, так и он его оставил. И сам быстро вышел, замкнул, и те думали, что он в прохладе дня отдыхает, и за это время он успел уйти далеко, и там провозгласить сбор войска. Сам он был из колена Виньяминова, и они одержали победу над моавитянами. Я считаю, что это герой был, да? Сам лично, без всякой поддержки, решительно выступил, поразив царя, а потом вострубил, значит, зов, и с войском одолели противника. Затем у нас Самигар упоминается. О нем ничего не упоминается, один стих всего, и он написано только после Аода 80 лет было спокойствие, а Самигара примерно, там тоже не указано, 10 лет. Но о нем тоже сказано, что он одним воловьим рогом побил 600, значит, врагов, филистимлян. Но это тоже герой, да? Один на один на 600 человек выйти, это не на 100, не на 50, на 600 человек выйти, да? И поразить их, это тоже герой. Но больше Писание о нем ничего не упоминает. Я считаю, вот первых три – это герои. Гафаниил, Аод, Самигар. Затем следующее – Хананеи. Хананеи – это те, над которыми когда-то блестящую победу одержал Иисус Навин на севере страны. Мы, помните, карту показывали. Южные завоевания, северные завоевания. И, значит, в Ассоре Сисара завоевал и угнетали их 20 лет. Очень тяжелое время. И вот когда они 20 лет угнетали их, в это время была пророчица Девора. Она обратилась к Вараку. Варак сам был из колена Ефремова. Обратилась к нему, чтобы он собрал, народ взывал к Богу, просил избавления, и она обращается к Вараку, чтобы он пошел. Варак говорит, я без тебя не пойду. Она говорит, ну тогда слава будет принадлежать женщине. Но она согласилась и выходит вместе с этим войском. И Бог посылает им победу, большую победу. В основном колено Ефремова во главе. Но сама победа интересна тем, что Сисара, военачальник ханаанский, он же убежал. И там он вошел в шатер Иаили. Тоже женщина одна была, он у нее попросился, они были, так сказать, не было напряжения между этими, между Иаилью, это киньянин, родственник Моисея проживал. И вот она, когда его пустила к себе, а потом, когда он уснул, она ему кол в голову, значит, пробила. Вообще, вот этот урок Деворы и Варака, Бог показывает, что избавление, неважно от способности, военных способностей руководителей. Не так важно, насколько они, армия сильна, а главное, что Бог может посылать избавитель через женщин. Мы видим точно, эти две женщины, Девора и Аиль, они оказались ведущими в этой победе над таким войском, которое 20 лет. Там 900 железных колесниц было, описывается вообще. Потом они воспели песнь. Песня такая прекрасная, она такая поэтичная. Я хотел некоторые стихи прочитать. «Во дни Самигара, сына Анавофа, во дни Аили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами». Ну, оккупация, поэтому такое положение. «Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля?» Ну, я пропускаю и хочу с 24 стиха читать. «Да будет благословенна между женами Аиль, жена Хевера Хиньянина, между женами в шатрах, да будет благословенна. Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего, левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников, ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его». К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сисарина. сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно они нашли, делят добычу. По девице, по две девицы на каждого воина. В добычу получена разноцветная одежда Сисари, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Очень такая поэтична, да, как она выражает. Воды просила, она молока ему дала. Лучшего молока дала, а левой рукой кол приготовила, да. И он говорит, а мать Сисарина думает, вот он с победой придет, да. Никакой победы не будет, потому что Яиль проявила. Вот смотрите. Первый урок такой из этой истории, что Бог силен спасти даже слабой женщины. Все зависит, как, насколько готовы покоряться Богу и как Ему служить. Следующая у нас история – это история, потом мадиатяне поработили на 7 лет. Это тоже соседние народы. Получается, Месопотамия далеко, мавитяне – соседи, хананеи – это которые проживали там, в Палестине. Мадитяне – это тоже соседи. И вот когда мадитяне поразили их, написано, что была очень рука тяжелая над Израилем. И они укрывались в пещерах, в укреплениях. Посеют, приходят мадитяне, все собирают, и скот, и все. Тяжелое время. И вот пророк сказал, что я избавлял вас и избавил вас, но вы чтите богов иных, и я поэтому не буду избавлять. Но они взывали к Богу, написано, и Бог послал им ангела, который пришел в дом Гедеона. Вернее, пришел под дубом, он спрятался, он там вымолачивал зерно. Вы помните, да, он как ему говорит? Явился ему ангел, говорит, Господь с тобою. Он говорит, где Господь? Нету Господа с нами, потому что если бы был бы Господь с нами, разве от того все это было? И тогда ангел говорит, вот этой силой твоей иди, и ты, значит, победишь. Он говорит, как я победю? Я самый младший, и колено у нас младшее, и в колене племя самое младшее, и я в семье самый младший. Но Господь ему показывает, когда он там жертвоприношение приносит, да, ему Господь показывает чудо. Он прикоснулся на камне, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, которые он приготовил. Он жертву принес. Затем Бог ему говорит, Гедеону, что победа, Бог только тогда, в таком случае, обратится к нему и будет помогать, если будет разрушен жертвенник Ваалов. Поэтому он ему дает указание разрушить жертвенник Ваалов и построить жертвенник Господу. Но Гедеону было это страшновато. Дело в том, что этот жертвенник Ваалов, это не был вот этих мадитян, это сами израильтяне этот жертвенник построили. И посмотрите, он боится своих соплеменников. И он ночью это, значит, срубает это дерево, разрушает жертвенник и жертвенник Господу делает. На утро, когда встали жители, они хотели его, кто разрушил этот жертвенник, они хотели его, значит, убить. И отец заступился, отец Гедеона, и говорит, пусть Ваал сам за себя заступается, что вы за него заступаетесь? И он его таким образом сохранил. В это время Гедеон делает призыв, и собирается большая армия. Но прежде чем начать, вот он хотел убедиться, будет ли Бог помогать. Нам кажется, что он немножко сильно испытывает, да? Он же там шерстью один раз делает, чтобы только на шерсти была роса. Потом он говорит наоборот, пусть везде будет роса, а на шерсти не будет росы. Дело в том, что следующий урок, который преподает Бог в этой книге, что Богу не надо большое количество людей, чтобы освободить даже от этих мадитян, которые как песок морской там, которых армия такая могущественная. Потому что когда потом армия собралась, 32 тысячи войска. Бог говорит, это слишком много. Если вы сейчас победу одержите, вы же все себе припишете. Скажи по стану, кто боязлив, робок, пусть все оставят. И 22 тысячи ушли, а 10 тысяч осталось. Две трети покинули. Ну, я думаю, что для многих это было страшновато, когда вдруг армия, она и так слаба против той, а еще когда так редели ряды, когда все боязливые покидали все, могло сердце у других сжаться. Бог говорит, и 10 тысяч, это уже смелые герои, говорит, это еще много, надо еще уменьшить, да? И там у источника воды определить, кто может, значит, остаться. И там по тому, как они пили. Похоже, что те, которые пили с руки, черпали, как бы не вставали на колени и пили прямо с воды, те 300 человек были отведены в сторону, с ними, он говорит, Господь победит. А те, которые наклонялись и пили прямо из источника, он их отпустил домой. Но некоторые видят здесь прообраз, что получается, что эти воины, это были всегда готовые к бою. Они даже не позволяли расслабиться, пить. Это же надо меч положить, нагнуться. И получается, ты такой воин, как бы в это время ты не воин, да? А эти пили с руки и готовы были, всегда оглядывались вокруг, готовы были в любой момент, значит, вооруженному столкновению. И Бог говорит, вот эти 300, это тебе хватит. Вот с ними ты и победишь. И помните, он, когда ему говорит, страх-то его все равно одолевает Гедеона. Вообще, для чего вот Бог позволил Гедеону столько испытывать себя? Он ему и жертвенник загорелся, огонь пришел. Зато с этой шерстью он его испытывал. Для того, чтобы Богу показать, что он малым числом одержит победу, но для этого надо было Гедеона очень крепко укрепить, чтобы он был тверд и знал, что Бог с ним. И он же ему говорит, если ты боишься, сходи еще в стан и послушай, что там говорят. Если ты боишься идти один, возьми с собой фуру. И он берет своего слугу, и они ночью подкрадываются к стану и слышат разговор, который идет. Тот видел сон в этом сне, армия мадитян разбита, и он говорит, это меч Гедеона. Слух уже прошел, что Гедеон выступил, и они все находятся в страхе. Гедеон, ободрившись этим, правда, он применяет военную хитрость, да, каждому по светильнику, каждому по трубе, и ночью, ну, это могло представлять зрелище немножко страшноватое, да? В темноте не видно, сколько людей, а 300 фонарей, 300 труб трубят, и паника возникла, и начали друг друга убивать, и в это время Гедеон нападает и преследует их. Бог дает чудесную победу. Второй урок, который книга Судей преподает, что для победы не нужна большая армия. Бог может спасти совсем малым числом. Правда, на этом история не заканчивается Гедеона, потому что ефремляне там, они стали возмущаться, но Гедеон очень разумно, он их успокоил, говорит, они же убили двух князей, говорит, да я ничего такого не сделал, как вы двух князей убили. Дело в том, что вот ефремляне, когда мы будем следующее говорить об Ефае, они опять восстанут. Этот народ, вообще это колено, оно всегда претендует на первенство. В книге царств оно потом станет во главе отделившихся 10 колен. И вот это поползновение, так сказать, вот это внутреннее их вот возвысится, она вызывает на конфликты. Кажется, как можно выступить против победителя, который освобождение сделал? Нет, они выступают, что ты нас не позвал. Но Гедеон, это разумно, он сумел их похвалить и все загладил. И Ефаю это не удалось, там была гражданская война, разразилась между ефремлянами и Ефаем. И вот когда он потом еще преследует врагов, там два города не хотели помочь им, он потом, когда победил этих двух царей, которых преследовал, он их наказал. А затем, получается, народу понравился такой вождь, судья, да? Они говорят, владей ты нами. Вот смотрите, в них живет, в Израиле, чтобы какой-то видимый властитель был. Вот это управление Божие, которого Бога не видно, это их не устраивало. И они говорят, владей ты нами. Но Гедеон, он настолько все-таки правильно понимает, он говорит, нет, ни я не буду владеть, ни сыны мои, Бог будет владеть. Он понимает, что это устройство, это Божье устройство. И человек не должен быть каким-то владыкой. Но вот эта потребность, чтобы был властитель, этой потребностью воспользовался его незаконный сын Авимелех. Он сыграл на этих чувствах народа. Он потом захватил власть. Но единственное, что мы еще должны сказать, что в Гедеона, вот я говорю, как если, допустим, о трех первых судьях мы положительно говорим, Девора и Варак, ну тоже ничего не можем сказать. А вот у Гедеона конец не очень. Он там сделал себе ефод, они ему там пожертвовали серьги, и стал народ блудодейственно ходить в Офру. Он сделал новое святилище. Да, это тому же Богу Израилеву, но почему-то он не то, что Бог установил, а взял и еще одно святилище. Ну и в семейной у него жизни был непорядок. У него была наложница, и от нее вот этот сын Авимелех родился. Если бы не было этого, может быть, не было вот этой печальной истории, которая описывается в 9 главе книги Судей. Описывается Авимелех. Это узурпатор, Посмотрите, как он предлагает жителям, что вам лучше, 70 будет властвовать сынов Гедеона или я один, что лучше? Они говорят, конечно, один, тем более я, говорит, плоть от плоти вашей. И он убивает всех сыновей Гедеона. Посмотрите, вот неправильно поступил Гедеон в своей жизни, вот в семейной жизни. И такое последствие, что все его дети были убиты этим негодным человеком. И он захватывает власть, он становится царем. Один только спасся, сын Гедеона. Помните, он вышел на горе и еще говорит притчу такую, что деревья выбирали себе царя. Там маслини предложили, смоковницы предложили, предложили виноградные лозе, но они все отказываются. У нас есть свое назначение. А терновник говорит, я буду царем. Да? И он говорит, вот так и выйдет огонь из терновника и пожрет, значит, этот лес, эти деревья. И так и будет, и Сихем будет для Авимелеха гибелью, а Авимелех будет гибелью для жителей Сихема за то, что они вот такое зло сделали. И точно так история и получилась. Этот узурпатор 3 года царствовал, он здесь у нас темно отмечен, и разразилась гражданская война. Но это гражданская, это когда война идет между коленами. Во-первых, когда он Иефая сыновей уничтожал, Гедеона, а во-вторых, когда он с жителями Сихема. Там потом действительно раздор получился, и он очень многих жителей поразил, и остаток убежал в одну башню, там 1000 человек собрано было, можно представить, что это за башня, которую он сжег. И потом еще некоторые были в другой башне спрятаны, и он хотел поджечь, и женщина бросила жернов осколок и в голову ему, и он упал. И посмотрите, он еще такой гордый, он говорит, позор будет, что женщина меня убила, он просит, чтобы его мечом поразили. Так закончил свою жизнь Авимелех. Вообще это очень показательно, такое самозванство. Я думаю, что это и если в церквях такое появляется, диатревство, оно обычно гибелью служит и для диатрефов, и для тех, которые позволяют так властвовать. Итак, мы встретились с первым царем, да? В Израиле не было до этого царя. Первый царь был Авимелех, самозванец. Он захватил власть, воспользовавшись вот этим потребностью народа, которые хотели, чтобы над ними кто-то владычествовал. Потом эта потребность выразится, когда они будут у Самуила просить себе царя. Дальше идут судьи у нас Фола и Аир. Мы про них очень мало знаем, только что время, сколько они судили. Я думаю, что там не написано даже, что они какие-то избавители были. Это просто были выдающиеся люди, которые каким-то авторитетом пользовались. И к ним шли, потому что, ну, как на суд. О них очень мало сказано. Сказано, у одного 30 сыновей было, ездящих на молодых ослах, 30 городов. Просто большое такое племя. Почетные люди были, видимо, так мы можем охарактеризовать. Затем они опять стали служить богам аммонитским, и Бог посылает на них аммонитян. 18 лет. Вообще здесь они возопили израильтяне к Богу, и Бог сказал, что не буду спасать вас. Идите, взывайте к богам, которым вы взывали. И Израиль кается, уничтожает всех богов и ожидает избавления. И Бог посылает им избавителя Иефая. Иефай был тоже отвергнутый в своей семье, потому что он был сын блудницы, и пришлось ему скитаться, он был изгнанником. Но когда наступило тесное время, то эти обратились к нему за помощью, потому что он возглавлял шайку, видать, таких людей, смелых, мужественных. И он тогда еще говорит, вы же меня отвергли, потом вы меня опять выгоните. Они говорят, нет, если ты придешь, нам поможешь, то мы тебя не отвергнем. Ну, его история, наверное, больше всего запоминается тем, что когда он пошел на войну, то он дал обет Богу, что кто выйдет из ворот, того я принесу жертву. Вообще очень неразумный обет. Ну, кого он ожидал, что выйдет из ворот? Что, у нас что, получается, что у него овца, что ли, выйдет, или вол выйдет, или это же логично, что выйдет что-то навстречу ему совсем другое. Это просто необдуманно. Вот так пришло ему в голову. И это пример необдуманных таких обетов. Иефай дал такой обет, когда одержал победу, то вышла, конечно, его единственная первая дочь, она с радостью не знает чего, и он говорит, ты меня сразила. Ну, это самый такой большой вопрос, многих смущает, написано, и он исполнил обет над нею, да, как будто в жертву принес. Я понимаю, что в жертву он ее не приносил, и это я беру на основании книги Левит, где израильскому народу было известно заместительство жертвы. Там написано «Первородное», и засла, и это заменяй. Оцени и замени. И я думаю, что не может быть, чтобы Богу были человеческие жертвы, они всегда мерзостью являлись. Поэтому я на этом основании так понимаю, хотя, может, кто-то остается при мнении, что в жертву было принесено, спорить не буду, но мне так легче укладывается, что в жертву она не была принесена, она осталась просто девицей. Она не могла, как бы ее жизнь остановилась. Она не могла выйти замуж, там, чтобы у нее дети были. Это было ей уже не дано. Но что в жертву было принесено, я, например, так не думаю. И после этого, мы уже говорили, разразилась гражданская война. Ефремляне, когда опять пришли и говорят, почему ты нас не позвал? И притом пришли не просто так, они пришли с войною. И пришлось Иефаю вооружиться и теперь еще воевать с ефремлянами. Помните, они там через Праву переправлялись, и они узнавали, скажи, Шибалет. Они не могли, Сибалет. Ефремляне, видимо, что-то с языком у них не очень было. И они это не могли повторить. И вот там написано, он уничтожил 42 тысячи. Это не просто война, это настоящая гражданская война. Итак, у нас в книге Судей вообще три гражданские войны. Мы Авимелеха, теперь вот при Иефае гражданская война разразилась, и потом последняя, когда с коленом Вениаминова. Затем еще идут тоже таких же малоизвестных Есивон, Елон, Авдон. Года указаны, сколько они были судьями. И последний судья, который нам подробно описан, это Самсон. Ну, можно так согласиться, что по качествам своим нравственным судьи все ниже и ниже идут, да? Вот и Иефай со своим этим обетом, Гедеон, его конец жизни, а про первых мы все положительно скажем. Ну, а Самсона, вы помните историю, это еще вообще печальная история. С одной стороны, народ израильский оказался под рабством филистимлян. Это тоже соседние народы, да? Потом Давид их завоюет, Соломон, это все войдет в царство, но тогда они были сильны. Бог этого избавителя до рождения приготовил, да? Выбрал семью Маноя и его жены. Он усмотрел, чтобы благочестивые родители, чтобы рождение все было свято. И даже было сказано, что он должен Назареем Божиим, чтобы он от всего виноградного воздерживался. Все это было сказано. И какой благочестивый Маной. Он же, когда ему жена сказала, он стал молиться, «Господи, пришли нам этого человека еще раз, чтобы он нам сказал, как же нам с этим сыном обходиться, да?» И Бог пошел навстречу, и опять и ангел пришел. И он ему тоже хотел имя его узнать и, значит, жертву там хотел ему принести. И он принес ему козленка, когда приношение, то ангел Господень тоже в этом пламени огня жертвы поднялся. И он говорит еще, он думал, что поражение будет. А его жена успокоила, но не для этого же ангел нам явился, чтобы нас поразить. А он нам явился для того, чтобы нас предупредить. И у них рождается сын, Самсон. Назарей от чрева. Мы говорили, когда книгу Левит разбирали, что были люди, которые желали особо посвятить себя Богу. То тут в родителях Самсон был с детства посвящен Богу. Но его история так печально начинается. Он только вырос. Ведь, наверное, не самое главное от виноградного воздерживаться, а он увлечен был женщинами, да? И он женщину-филистимлянку. Для них это такое горе было. Они говорили, что среди братьев своих избери. Правда, там такое непонятное место. Он говорит, отец и мать его не знали, что это от Господа, и он ищет случая отомстить филистимлянам. Я понимаю это место, что не то, что Господь так запланировал, но Бог использовал вот это его чувство, Бог так в пользу это превратил. Ну и когда они пошли свататься, все засватали, только по дороге впервые Самсон мог проявить свою силу, когда на него напал лев, да? И он его растерзал, как козленка. Действительно, он безвооруженный смог справиться со львом. И когда он обратно шел через время, то он там нашел мед, и он решил эту загадку такую загадать друзьям. 30 друзей было у этой невесты. И он сказал, если вы разгадаете, то вы мне 30 синдонов одежд дадите, а если нет, то я вам дам. Но он думал, никто не разгадает, потому что загадка была из сильного вышла сладкая. И они гадали, никак ли не могли отгадать. И потом они начали наседать на его невесту. Но вот уже он тут бы должен был убедиться, урок хороший извлечь, да, как они поступили. Она же все выдала. Он ей рассказал, а она все выдала 30 друзьям. И они так это с легкостью, когда отгадывают, что, что может быть сильнее льва, что слаще меда. Он, да, он понял, что вы, говорит, если бы на моей невесте вы не мучили ее, то никогда бы не узнали. Но раз загадка была, условия были, он пошел и 30 филистимлян побил. А потом, когда он через время пришел снова, оказывается, и отец отдал жену другу его. Ну, я думаю, вот в этой истории он должен был извлечь Самсон уроки, что с филистимлянами не надо связываться. И предательство его жены, невесты этой, и отца, и друзей всех этих нет. Его сердце все равно увлечено почему-то филистимлянками. Но я думаю, что филистимлянки – это были более распущенные женщины. Они, наверное, тоже там и украшались, и все. И вот его сердце туда тянуло, и все. Правда, он отомстил за это, воспользовался этим, да, там лисиц поймал, факел привязал и сжег эти поля. Они, когда узнали, что это Самсон, то они сожгли отца и невесту, и все. А потом все равно хотели Самсона поймать. И он от них ушел, потом иудеи просили, чтобы нам не было поражения, как нам тебя предать. И он говорит, свяжите меня новыми веревками, да, а сам разорвал их. И когда взял ослинную челюсть, и 1000 человек ослинной челюстью. Ну, это можно себе представить, что это за было сражение. Это какие были удары. Но там уже он не повторял удары, да? А может быть, сразу по несколько человек. Ну, и он настолько ослаб, он попить хотел и попросил, и Бог даже разверз ему источник, Емину. И он напился. Но Бог показывает чудо, Бог показывает содействие Самсону. Но Самсон остается привязан к женщине. В следующей главе мы опять находим его в 16 главе. Он опять там в Газе у блудницы. Правда, он там эти ворота утащил, показал свое могущество. Дело в том, что, может, это и было угрозой, но он с Далидой потом связался. И вот как позорно он уступал Далиде. И насколько написано, и ему жизнь стала, он огорчен был до смерти. Вот она ему говорила, что ты меня не любишь, и все. Ну, вспомни, что у тебя было. И у нее никакой любви-то нет. Там в спальне сидит человек, который специально ожидает, да? Но он все-таки сдался и рассказал свою, весь свой секрет. Вообще, вот Бог избрал этого человека, Бог показывает, что он одним человеком может спасение совершать, да? Главное, чтобы этот человек Богу принадлежал. Бог может дать такую силу, что он 1000 поражает. Вот это как бы последний урок книги Судей. Сначала женщины спасают, затем спасают небольшим количеством. Но про Иефая историю я немножко упустил. Там, я думаю, важный момент, территориальный спор, который был с царем Аммонитским. Аммонитский царь говорит, что эти земли наши израильтяне забрали. Помните, Иефай все вспоминает. Говорит, 300 лет мы живем здесь, и эти земли нам Бог дал, нам не разрешил от Моавитян взять. Не разрешил от Едома взять, а эти земли, это наши, это нам Бог дал. А ты, говорит, владеешь, что тебе дал Хамас, Бог твой. И потому что он претендовал, царь Аммонитский, на территориальный спор, Бог послал победу Иефаю. Я думаю, вот этот момент очень важен в книге «Истории судей», что эту землю Бог дал им, и Бог, ну, не позволит ее кому-то отнимать. Только за грех они могут порабощение быть. А вообще эта земля на законных основаниях, и мы можем сегодня говорить, она принадлежит народу израильскому. Мы в тот раз говорили, да, что напряжение какое в Израиле. И вот закончилась история Самсона печально, да? Но Бог ему позволил, милость оказал. Волосы отросли, хотя ему глаза выкололи. Он молол там у них пленник. Но когда у них был праздник Дагону, божеству своему, они говорили, хвалили Дагона, что Бог нашего врага предал в руки наши. Но Бог такое не мог смотреть, и поэтому позволил, значит, два столба основных несущих. Наверху было только 3000 людей, и можно представить, что внизу было еще больше. И поэтому и так и написано, что он при смерти своей больше поразил, чем при своей жизни. Практически филистимляне после Самсона оправиться долго не могли, можно сказать, потому что все видные люди погибли. Какое-то освобождение, облегчение народ израильский почувствовал после Самсона. Но сам Самсон, мы уже говорили, нравственно он ниже всех судей. Хотя особо Бог его так избирал. А урок Самсона, что Богу достаточно одного человека, чтобы быть освободителем. Ну а теперь книга Судей заканчивается дополнениями. «Беспорядок в религии». Начинается она, что на горе Ефрема жил Миха. И помните, какие понятия у Михи о Боге? Вообще, мать там прокляла, у нее украли серебро. Она проклятие высказала. Потом Миха говорит, да это я серебро украл у своей матери. Она его благословляет и говорит, а вообще-то я хотела истукана сделать. И делают истукана, литой кумир, и начинают поклоняться. И там проходил левит, он не был никуда не прикаянный, так сказать, человек, без работы, и он его пригласил, И посмотрите, когда он его поставил у себя левитом, священником, говорит, будешь у меня отцом и священником, я буду тебе платить. И сказал Миха, теперь я знаю, что Господь меня будет благотворить, потому что левит у меня священник. Какое представление языческое, да? Идола сделал, но он помнил, что левит – это особый Богом избранный народ. И теперь, если у меня левит будет, то значит, Бог теперь меня будет благотворить. Насколько это народ израильский, который пережил, Писание имеет, а какое языческое представление. Но это не только у него. Когда колено Данова идет себе завоевывать землю, они увидели этого левита, и в наглую забирают его, и ефод этот забирают, и этот литой кумир. Миха там еще гонится за ними, они говорят, смотри, чтобы мы с тобой ничего не сделали, иди назад, возвращайся. И сделали его теперь уже племенным божком, то он был семейный божок у них, теперь у них племенной божок. Я думаю, вот эти две главы показывают, какой беспорядок, какое нравственное, религиозное представление разложения в народе израильском. И подчеркивается, не было царя в Израиле, каждый делал кто что хотел. Следующее в семье. Но там преступление вениамитян. Там тоже, это с горы Ефремовой, левит. Посмотрите, во-первых, у него наложница, во-вторых, значит, поссорились, потом пошли, потом с отцом, с тестем, так сказать, пьянствовали там, да, никак не мог он его покинуть, потом под вечер он все-таки ушел от него, дошел до Гивы Вениаминовой, ему еще этот предлагал слуга, говорит, может, зайдем в Иерусалим тут рядом, он говорит, да нет, мы не пойдем к язычникам, мы уж пойдем к нашим братьям ночевать. Пришел в город, сел, его никто не приглашает, пока один старец его не пригласил к себе, хотя он говорит, у меня и сено, и все есть, только бы на ночь куда-то остановиться. А негодные люди потом вышли. Как похоже это на Содом и Гоморру, да? Прям копия. Но это теперь происходит в народе израильском. Только нет благородного Лота. Этот человек свою наложницу выдает им. Они ее до смерти замучили. Все так мерзко. Как он выходит, она лежит. Он говорит, вставай, пойдем. Да ты сам собой жертвуй, да? А он жертвует ей. Потом на куски ее рубит. Я говорю, когда читаешь эту историю. Но эта история должна нам показать, какой народ израильский? Его крайнюю испорченность, его греховность показать. И потом, как народ израильский собрался, и они, последнее, это в обществе. Они действуют в пылу эмоций. Собрались, правда, они предлагают сначала выдать людей, которые виновны в этом. Те не выдают, и начинается гражданская война. Притом в первый раз и второй раз поражение, большое поражение там было. 22 тысячи первый раз, второй раз 18 тысяч погибло. Ну, это самая настоящая гражданская война идет. И потом они уже стали поститься и молиться, и Вениаминово колено, вот эта гордость их, что они не смиряются, не хотят признать свои вины, и Бог позволяет, значит, поражение. И поражение такое полное, что почти уничтожено целое колено. Потом они спохватились, стали рассуждать, что же мы наделали, да, как это выйти из положения. Там они потом предложили себе этих выкрасть, когда праздник, хороводы там водили на праздники. Ну и так вопрос решился, и колено Вениаминова все-таки сохранилось. Но я думаю, вот это последние вот эти истории, они как дополнение книги Судей, они показывают крайняя испорченность народа израильского. Вообще уже там ничего святого не осталось. Нету человека, который мог бы объяснить и в религии, и в семье безнравственность, и в народе. Такая гражданская война разразилась. Итак, заканчивается эта книга также. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Она наводит на мысль, как будто если бы был человек, который бы эту анархию, это же анархия, самая настоящая анархия, когда такая междоусобица идет, вот тогда был бы порядок. Но это то представление людей, что все-таки добрый царь, добрый правитель, он бы смог решить наши проблемы. А вообще, следующие книги, которые мы будем разбирать, книги царства, они нам покажут, что и это невозможно. Потому что какого же царя поставить? Кто же смог бы быть тем человеком, который смог бы управлять народом? И книги царств нам будут преподавать следующие уроки. А сегодня книга Судей, она нам преподносит вот этот урок крайней испорченности людей. Поэтому царство Божие не могло быть создано, не могло образоваться из-за крайней испорченности человека. Но я думаю, что здесь присутствующие тоже, братья и сестры, все присутствующие здесь, главный урок этой книги должен и нам увидеть нашу испорченность, чтобы не думали, что это они такие. Христианство тоже очень быстро развратилось. И уже мы читаем и в истории церкви, особенно по книге Откровения, оставили первую любовь. Потом он церкви говорит, что мертвый носишь имя, будто ты жив. Затем он говорит в книге в Лаодикийском периоде, что церковь уже без Христа, я богат, разбогател. Это говорит о испорченности человека, и вообще живой поток, живое пробуждение очень быстро входит в формальность, теряет связь с Богом, потому что человеческое сердце крайне испорчено. И нам надо бодрствовать, чтобы нам этот огонек в наших церквях, в наших сердцах всегда горел. А я думаю, кто не имеет победы над грехом, над собою, может быть, даже разочаровался, все. Вот эта книга нам показывает, что сам в себе ты никогда и не найдешь. Нет в нас ничего доброго. И нам нужен Христос, это уже нам открывает Евангелие, который, если будет царствовать в нашем сердце, если мы действительно Ему себя покорим всецело, только Он сможет нас изменить. А так, сами по-человечески, просто внешним нравоучением мы не можем измениться. Это нам не дано, мы не в силах это сделать. Это урок книги Судей. Автор послания к евреям, когда заканчивает эту 11 главу, где он говорит о вере ветхозаветных праведников, в 32 стихе так говорит: «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, и которые верою побеждали царство». Но мы нашли сегодня время немножко, да, и посвятили Гедеону, Вараке, Самсон, Иефай. Но вообще это все мужи веры, которые в трудные времена отступления, Бог которыми пользовался, и верой, которой воспользовался Бог в освобождении. И нам они оставлены в пример. Потому что вот Гедеон малым числом победу одержал. Я думаю, это должно вдохновлять нас на то, что мы должны крепко верою держаться Господа. И Господь нам всегда пошлет помощь в наших нуждах. Теперь у нас еще есть время помолиться. Будем молиться.